Мы остановились в прошлый раз на Цезаре. Это 105-я логия, значит, сегодня будем читать со 105-й логии в ламбдиновской нумерации. Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, подобно мне, не может быть учеником во мне. И тот, кто не возлюбил своего отца и свою мать, подобно мне, не может быть учеником во мне. Ибо моя мать, здесь утерянный текст, но моя истинная мать, она дала мне жизнь. Вообще здесь, как всегда иносказание, то есть Ешуа не говорит про семью. Говорит он про, можно сказать, традицию. Есть Бог отца и матери, то есть то, что мы воспринимаем, те образы Божьи, которые мы воспринимаем от отца и матери. Мы их принимаем. Нам с детства какие-то образы даются. Кто-то пришел в синагогу, кто-то в хедер, кто-то в церковь. И первоначально ему объяснили, какой есть Бог. И можно с этим образом шагать по жизни и не искать своего собственной встречи и раскрытия Бога в самом себе. То есть это какой-то образ, который носится, да, вот это у меня есть, это я знаю, и я с этим живу. Ешуа говорит, что ученичество с этим невозможно. Но с другой стороны, сам Бог, которого не носит, не образ, а истинный Бог, истинная сущность, она цена, и ее надо любить. Еврейская традиция говорит, что во время зачатия человека есть три участника – отец, мать и Всевышний. Каждый из двух земных участников соединяется со Всевышним. Есть раскрытие божественного света в маме и в папе. И вот этот божественный свет и нужно, и должно любить. Образ Бога, который они передали, вот тут нужно, наверное, да, оговорить особо слово «ненавидел» в еврейском контексте не имеет такого резко отрицательного значения. Отводит на второй план, отдает ему второе место, отдает предпочтение чему-то другому, ставит на второе место. Вот не живи в плане богопознания только багажом, полученным от родителей, от первых учителей и так далее. Доставай, добывай свою встречу с Богом, знакомство с Богом в самом себе, раскрытие Бога в самом себе, потому что это то, что дает тебе жить.
Я правильно понял, что отец и мать сравниваются с Торой и традицией?
Можно так сказать, да. Со статичной Торой и традицией. То есть ты же все равно будешь продолжать Тору и традиции. Ты тоже станешь когда-то либо отцом, либо матерью. Но ты должен делать этот шаг. То есть масора – это слово «передавать», да, масора – традиция, передача. То есть ты должен что-то свое добавить и передать, свой импульс какой-то.
Просто мне понравилась деталь, что это в духе комментариев Мальбима на притче, где он утверждает, смысл совсем не буквальный.
Смысл чего не буквальный?
Про отца и про мать. Ну, что там не буквальный смысл, а на самом деле это аллегорическое. Ну, аллегорическое представление путей, да.
Но то они и притча.
То есть просто интересно, что здесь подтверждение этой же мысли, что притчи можно рассматривать аллегорически, и даже Иисус похожими понятиями оперирует.
Если мы посмотрим из того, что мы знаем, на то, как проявляется отец и мать в жизни Иешуа. Мы видим историю, когда он в храме сидит и обсуждает с мудрецами какие-то вопросы, и ему приходят, когда мы тебя искали, где ты был? Да? Вторая ситуация – это когда мать хочет его забрать, приходит мать с братьями, хочет его забрать. Третья ситуация – это свадьба в Кане, да, когда мать приходит к нему за вином. То есть есть какой-то образ, в который, если он в него будет вписываться, вот в тот послушного мальчика, который не идет к мудрецам и не устраивает с толпами какого-то общения, то он никуда не пойдет. Вот. А здесь еще что важно, что не может быть учеником во мне, то есть не может вот войти в это единство со мной, не может быть ни моим учеником, а учеником во мне, то есть подключаться к той же мудрости, к которой я подключаюсь. Если у тебя есть какой-то багаж, который ты не хочешь обновлять, если ты и так уже все знаешь, то ты не можешь быть учеником в Иешуа. Ну, я обычно говорю так, вот математик – это не тот человек, который знает математику, это человек, который изучает математику. А ну, есть еще математик, который вот в школе учит, он выучил когда-то школьную программу, закончил школу, и вот он математику преподает, вот он как бы хранит, любит того отца и ту мать. А математик-ученый, который учит, он двигается дальше. Ну, и в Хедере, в еврейской школе, тоже может быть преподаватель по типу того математика. Ну, и как бы любой человек может стать таким.
То есть это про то, что нужно найти свою Тору, как она у Авраама была?
Да, говорится, что у каждого человека есть буква в Торе, лик в Торе. Да, нужно найти свою связь с Торой. То есть Всевышний создал тебя для того, чтобы через тебя раскрылась какая-то частичка Торы, какая-то частичка его замысла. Вот ее надо раскрывать.
А вот про то, что учеником во мне, в принципе, мы об этом говорили раньше, ты говорил, но речь про то, что усвоить его схему, да, не про то, что это через него к Богу подключаться.
Так? Устроить его схему, да. Усвоить его схему, да. Двинемся дальше чуть-чуть, да? Дальше Иешуа говорит, сказал Иешуа: «Горе им, фарисеям, ибо они, как пес, спящий на кормушке быков, ибо ни он не ест, ни дает быкам». Что, в чем задача пса вообще в хозяйстве? Охранять быков. Пес должен оценивать опасность, которая грозит быкам, и по возможности. Ну, волки, тигры, воры, дикие кабаны, что там еще может быть, что грозит быкам, должен охранять их. Но фарисеи, некоторые учителя, решили, что какая-то часть Торы, какая-то часть учения, духовной пищи быков, может им повредить. Не бояться, что быки вырастут, повзрослеют. И поэтому они легли на сено. Это не их еда, это как бы то, что, по их мнению, то, что как бы подходит, именно то, что подходило именно быкам, они им это не дают, и мало того, они еще и спят. То есть думают, что достаточно для охраны быков не подпускать их к сену, и тогда можно спать спокойно. Есть, если мы посмотрим высказывания Талмуда, много запретов по поводу того, чтобы просто людей научить Торе, то есть нужно ему сначала там то-то, и то-то, и то-то. Есть какие-то ограничения. Есть боязнь дать людям знания. Хотя еда не их, сено не собакина.
А это точно про быков или про коров?
Ну, здесь...
Бык вообще страшное животное, как я понимаю. С собакой справиться без проблем?
Ну, здесь такой образ, да. И...
Это не про тех быков, которые на кориде, да?
Это не, ну, это и не урок зоологии в этой ситуации, как бы вот.
Но есть же действительно проблемы, по которой вот сидят они на сене, потому что обучая все, начинаются там секты всякие, ереси. Вот такое опасение вполне понятно.
Они же спят еще.
То есть, если бы они не спали, а дозировали.
Если бы они не
это
спали,
было бы оправдание.
Как-то, да. То есть это единственный способ, которым они охраняют быков. Не дают им знания. Знаешь, и сегодня, скажем, в ортодоксальных общинах, там, например, у мальчика просто нету смартфона, он не знает, что такое смартфон. Да? Или, например, в ортодоксальных журналах, там, «Мишпаха», «Семья» и так далее, нету фотографий женщин. Даже лиц женщин нет. Когда была глава правительства Ципи Ливни, то Ципи Ливни и правительство Ципи Ливни просто фотошопом убирали. Настолько есть опасение, что человек увидит что-то не то, узнает что-то не то. Был случай, что какая-то машина сбила кабана в Галилее. И в газете написали, что машина сбила кабана в ортодоксальной, что машина сбила дикое другое. То есть слово кабан, скажем, хазир, бар, хазир, свинья, бар, дикий. Слово дикий оставили, а слово хазир заменили на другое, чтобы, не дай бог, не услышать. Есть как святость, которая может идти и развиваться, и идти в народ. Ну, например, вот у Хабада есть такой способ, да? А есть святость, которая закрывается и от всего прячется. А есть те, кто боится научить, осквернить Тору, дав ее, рассказав ее кому-то. Мол, они недостойны, они не поймут, да, этот народ невежда в законе, ну и так далее. И очень часто это не видно.
Про не про этот ли огонь говорит? Я, правда, не помню, это был в этом тексте или в синоптических. Написано, что я принес огонь и как бы хотел, чтобы он разгорелся.
И там, и там, да.
Про это ли?
И там, и там.
То есть он говорит о том, что у него другой принцип, он как бы раздает всем, и дальше да. Что получится, то получится.
Да. А здесь есть такое понятие хаверим, друзья, то есть какая-то элита, которая сама учит Тору и никому ее не дает. То есть, во всяком случае, с большей частью Торы никем не делится. Рассказывают какие-то необходимые вещи, не дают человеку, не дают быку расти. Есть, кстати, ну, такой подход, я думаю, что есть общины, где есть какой-то пастор, служитель, и он говорит, у меня видение, я знаю здесь, я толкую Писание. И эти какие-то инструменты вымышленные или действительные, которые у меня есть, я ими с вами не поделюсь. Вот. Здесь Тору толкую я, Писание толкую я, там, проповеди говорю я. Это то же самое, в принципе. Сделай так, чтобы твой ученик был такой же, как ты. Об этом, кстати, еще дальше скажет.
Ну, получается, есть две крайности. Одна крайность – вот сеять, как вышел сеятель сеять. Другая крайность – охранять и никому не давать. А что же адекватный, сбалансированный подход?
А вот дальше Иешуа говорит, что сказал Иешуа, блажен муж, который знает, в какую часть, то есть в какую точку, ни в какой час, ни в какое время, а куда приходят разбойники. Так что он встанет, соберет свое, припаяшет свои чресла, прежде чем они войдут. То есть ты можешь запретить все, а можешь знать, где именно, для кого именно есть опасность в познании, и там подготовиться и защитить человека, защитить свое хозяйство, защитить свое учение.
Но для этого надо быть настоящим экспертом, досконально изучить тему.
Да, для этого надо знать, в какой части придут разбойники.
Олег, а вот такой практический вопрос. Как чем руководствоваться, раскрываться перед людьми? То есть своим внутренним каким-то взором или как?
Я думаю, взором, опытом, интуицией, водительством. Ну, очень много же сказано, да, что с одной стороны, не раскрыться перед тем, кем надо раскрыться, тяжело. С другой стороны, да. Давайте святыни псам, да, вместе с свиньями. Ну, это вот, значит, постоянно нужно ощущать водительство.
Спасибо.
Дальше двигаемся, да?
Ну, мне очень нравится этот вот образ, который здесь, что одно дело владеть оружием, а другое дело быть, я не знаю, экспертом по обороне крепости и рассматривать даже свое жилище как фортификацию.
Человеку дают пистолет, например, да, его учат, когда пистолет не вынимать. То есть пистолет нужен для того, чтобы не вынимать. Да? Нужно знать, когда именно и только когда именно вынимать, значит, если вынимать, стрелять. Но нужно действительно не огольно все закрыть. Знаешь, такое, как заблокировать интернет. Как это сегодня делается? И замазать окна. А нужно знать, какое, где именно, для какого человека соблазн, и там давать объяснения и разъяснения, и там заботиться и о своей общине, и о каждом ученике в отдельности. И о семье тоже, просто кстати, о детях своих.
Это такой контраст с тем, что нам известно о служении, потому что ну, каждый человек, который вот искренне идет за Богом, 99% для людей – это эксперимент всегда. А тут говорится, вот я правильно понял, здесь говорится совсем о другом. То есть человек, который ну, руководитель служения, в данном случае Иешуа, он настолько досконально изучил всю тему, что для него это не эксперимент. Он знает, где будут проблемы, где там чего ожидать. И так, то есть он этой тропой ходил 100 раз.
И, то есть он призывает к этому, говорит, блажен человек. То есть хорошо человеку вот такого уровня достигать. Это планка. Если ты объясняешь какую-то тему, да, то есть я иногда слышу, вот раввины говорят, и говорят, а обычно в этом месте смеются. Он говорит, значит, я среди взрослых людей, потому что те, кто не взрослый, обычно в этом месте смеются. И говорит, или, например, приготовьтесь, сейчас будет то, что вам будет сложно вместить. Недавно слышал Рафу Решерке, он говорит, приготовьте сейчас, я скажу, что-то, что вам будет невозможно слышать.
То есть все-таки есть, кого тебе интересно слушать, да?
Ну, есть, да, почему нет? Как нет? Нельзя, то есть я же что? Надо слушать людей, думающих.
Просто приятно, что у тебя тоже есть кто-то твоего уровня.
Нет, это даже не вопрос уровня. Это вопрос того, что человек нестандартно мыслит. Я недавно освежал шахматы и смотрел, как играет чемпион мира Карлсен с разными людьми. Он играет, и он комментирует. Комментирует он задорно, у него чувство юмора и так далее. Он чемпион мира по шахматам, то есть он умеет играть в шахматы. Иногда к нему лезет какой-нибудь такой, ну, шахматист первый разряд. Да, там, что-то такое. С каким интересом он играет, как он пытается понять логику, как он мыслит и так далее. То есть пытается вникнуть, влезть в понять. Если он понимает, что за этим нет никакой тактики, что человек просто играет, ну, не умеет он построить тактику, тогда это неинтересно. Если хоть какая-то тактика есть, он слушает. Мне интересно слушать людей, думающих, которые говорят не патетично, а которые зовут меня вместе с ними что-то новое узнать. Не какие-то новые лозунги повторить, а что-то новое узнать. Это мне интересно. И это как раз то, в общем-то, к чему призывает Йешуа. Узнавать что-то новое, двигаться куда-то дальше. Не повторять одно и то же много-много-много раз. Пойдем чуть дальше. Сказали они. Они – это такие безликие они, какие-то люди. Пойдем помолимся сегодня и попостимся. Сказал Йешуа, каков же грех, который я совершил, и что обуяло меня? Но когда жених выйдет из чертога брачного, тогда они пусть они постятся и пусть молятся.
Совсем по-другому звучит, чем в синоптическом Евангелии.
Вопрос такой. Сидит человек и работает. Работает. Учит Тору. Двигается куда-то. И тут ему говорят, давай займемся физкультурой духовной. Ну, представь себе, вот есть лесоруб. И он рубит лес, и вдруг к нему приходят и говорят, мужик, прорвись на гимнастику. Он говорит, вроде бы я так разогретый уже и так физическим трудом занят. То есть Йешуа говорит, скажем, пост – это реакция человека, чуть-чуть потерявшегося, растерянного. То есть взять и ударить по, так сказать, по аскезе. А если ты работаешь, делаешь, то само твое дело, само твое действие, оно уже и молитва, оно уже и в достаточной степени удаление от мира, потому что ты делаешь для Всевышнего. Поэтому не нужно вместо работы поститься и молиться. Можно же вообще ничего не делать, только поститься и молиться, и думать, что ты что-то делаешь. Это как вот страдание, когда человеку скажешь, я страдал. А для чего ты страдал? Я постился. А для чего ты постился? Вот Йешуа говорит, где у меня ошибка, где у меня сбой, что я не так сейчас делаю, чтобы мне прорываться на пост и молитву. Но когда жених выйдет из чертога брачного, вот это выражение многие понимают по-разному. Ну, можно понять так, когда разорвется вот это заветное состояние, состояние слияния с тем внутренним светом, о котором Йешуа все время говорит, если разрывается эта связь, тогда надо поститься и молиться. Некоторые говорят, что вот это выражение, когда жених выйдет из чертога брачного, это как когда рак на горе свистнет, то есть никогда. Но я думаю, что здесь идет речь о том, что действительно, когда чувствуешь разрыв, когда чувствуешь, что не идет служение, что разорвалась вот эта внутренняя связь со светом, тогда можно и нужно поститься и молиться.
То есть здесь нету осуждения духовных каких-то упражнений самих по себе?
Здесь есть осуждение пустого призыва «а пойдем-ка!» Да, то есть зачем подбивать человека на пост, если он в деле? Да, как больной, проснитесь и возьмите снотворное. Или лесоруб, перестань рубить лес и сделай упражнение, знаешь, как рубят дрова, эти упражнения в утренней гимнастике. Он и так рубит дрова. Или там грузчику сказать, давай, прорвись гантелями поиграй. Зачем?
Это не просто практики. Он осуждает духовность ради духовности.
Да, духовность ради духовности.
Не для решения практических проблем жизненных.
Чтобы оставить какое-то служение и пойти поститься. Или там еще что-то. Чтобы молитва, ведь как говорится, да, Всевышний что говорит? Я благословлю дела рук ваших. То есть должны быть дела рук. Молитва важна, нужна. И пост важен и нужен в определенных целях. Просто так, а давай попастимся, а давай что-нибудь. Ну, как бы вот есть аниматоры вот там в отелях, и они придумывают разные развлекуху. Есть аниматоры духа, и они придумывают разные практики. А давай попастимся и помолимся. А давай делать свою работу.
Знаешь, тут есть такое восприятие, что вот для очень набожных людей, и таких религиозных, и духовных, для них кажется, что молитва и пост для решения практических задач – это не очень духовно. Вот настоящая любовь к Богу – это когда ты вот молишься и постишься специально, чтобы Богу угодить.
А чем Богу угождаешь, когда ты просто постишься? Чтобы как ему больше досталось. Вот он в Исаии, через Исаию объясняет, вот пост, который я избрал, раздели свой хлеб, то есть дай, раздай, сделай что-то. Не надо просто, как бы, ему хватает еды, ты его не объешь тем, что ты не постишься. Просто страдания не нужны. Почему? Всевышний наш Бог, он Бог добрый. Это основная его позиция, он тов, хороший, добрый. То есть его желание делать добро. Представь себе, что я приехал к тебе в гости. Любой друг приехал к тебе в гости. И я говорю, Ваня, чтобы тебе было дешевле, я у тебя кушать не буду. Я с тобой духовно поступлю. Это ты человек. Ты скажешь, ну, Алекс, ну, ты потом уедешь вот куда-нибудь, да, там, от меня. Вот. Тогда будешь поститься. А сейчас давай хотя бы чайку попьем. Ну, правильно, логически, рассуждение человека. А Бог... как бы тоже говорит, ну, даже вот, например, Назарей приносит жертву за грех, за то, что он отказывается от чего-то в этом мире. То есть пост важен и нужен, но именно там, где ему место быть.
Получается, не только Тора для жизни, заповедь для жизни, но молитва для жизни и даже пост для жизни.
Да, но там, где это важно.
Хорошо, вот для простого человека. Значит, если, предположим, у меня нет побуждения внутреннего молиться, желания молиться, если нет о чем молиться, если есть при этом какие-то полезные дела, это значит, что не нужно молиться?
Аллаха, еврейский закон, говорит, что тот, кто занят делами общественными, тот свободен от молитвы. То есть, если у тебя есть чем заняться, то и делай это дело, и придет, если ты находишься в гармонии со Всевышним, обязательно придет нужда в молитве. Но это может быть не молитва, которая какой-то текст, это мысленное общение со Всевышним, ты все равно с ним общаешься. И, конечно, нужно произносить, и нужно с ним молиться, но придет время, когда и к молитве придет звание. Но вот здесь же как бы призывают к такому, знаешь, всеночному бдению какому-то посту и вот такой вот упорной молитве. Молитва может быть короткой, молитва может быть длинной, но как бы это не работа аниматора. Молитва это должна идти из сердца твоего.
А вот, Алекс, из личного, просто по поводу поста, знаешь, вот я вот ощущаю, тогда бывает чувство такое, что я иду куда-то не туда. И вот тогда я начинаю поститься, чтобы обострить свои чувства, восприятие с Богом.
Вот он же про то, что он говорит.
Да,
это
да.
Что, про то, что он говорит. Что когда ты потерял, когда ты потерял связь, тогда и нужно поститься. А если ты учишься, работаешь, что-то делаешь...
Это тут же, опять же, о том, что ты говорил, вот внутреннее водительство должно быть какое-то.
Да, да.
Ну, в общем, долгая тема, можно отдельно целое занятие, мне кажется,
да.
На эту тему устроить.
Ну, дальше пойдем.
Да.
Сказал Иешуа, тот, кто знает отца и мать, его назовут сыном блудницы. Интересная фраза, да? То есть здесь, ну, конечно, есть реминесценция на то, что в адрес Иешуа выдвигались такие версии. Но смысл вот в чем, что когда ты находишь вот эту самую точку божественного в себе, и ты противостоишь тем, кто несет вот эти вот заученные истины, людям ты будешь чужд, или вот когда ты самозванец, ты непонятно откуда пришел. То есть Иешуа говорит, при всем при том, при таком пути, готовьтесь к тому, что найдутся люди, которые скажут, что вы самозванцы. Бес в нем.
Ну, логично. Получается, что или я действую по общепризнанной схеме, а если я ищу что-то новое, то, конечно же, я самозванец. Я занимаюсь не тем, что одобрено.
А можно пример из жизни? У нас город такой был, ну, много ребят, скажем так, неблагополучных приходили в церковь и принимали Бога. Ну, наверное, те, кто был недоволен, злые языки, они говорили, что они там голые бегают и, ну, понятно, да? То есть обливалось грязью массивно. Подходит, мне кажется, оптимально, нет?
Да. Есть история из Писания, когда народ выходит из Египта, и Моше поднимается на гору, Всевышний говорит ему то-то и то-то, Моше приходит к народу, и народ ему говорит, Моше, все, что сказал Господь, сделаем, то есть по имени называет Бога, то есть народ говорит так, подожди, значит, нашим отцам обещано было, что нас выведут из Египта, вот Бог нас вывел из Египта, вот мы пошли, про Тору не было разговора, ты придумываешь. Ты вообще где-то был почти 80 лет в Египте. Мы тебя, ну, как бы знаем, но не так уж хорошо. Поэтому ты вообще кто? И Всевышний дает ему знамение, когда Всевышний открывается на горе Синай, он говорит, я тот самый Бог, который вывел вас из Египта. Для чего? То есть, вы знаете меня, я не другой, мошенник я не придумал, я тот же самый. Но до этого о Моше думали, то есть было такое подозрение, а вдруг он к какому-то другому Богу не открывался тебе, Господь? Есть такое подозрение?
Значит, сын блудницы, я даже знаю, как это на иврите, это не про блудницу, а про самозванца.
Да, то есть как-то ведь на самом деле образ блудницы – это образ женщины в Танахе, это образ обращения к иным богам. А сплошь и рядом. Я даже не буду приводить примеры, думаю, все их знают. Но здесь же Иешуа говорит следующее, что когда вы сделаете двух одним, вы станете сынами мужа, и если вы скажете «горе, сдвинься», она сдвинется. Если вы раскроете таки в себе этот свет, то есть соединитесь с этим светом, то ваша сила, ваша власть, которой вы будете действовать, как он говорил, да, что проще сказать «прощаются тебе грехи твои» или сказать «возьми свою кровать и ходи». То есть ваша власть, она будет доказательством того, когда поверили, вот, ну, сказано, в Господа и в Моше раба его, когда море расступилось. Ну, потом опять, да, потом мы говорили про Синай, что там опять дальше сомнения были. Но это надо углубляться, это про Шавуот будем говорить, буду говорить там. Но когда двинулся там, когда сказали за Всевышнего и за Гедеона, когда побежали медитяне, то есть, если вы, это самопроверка тоже, да, самопроверка, если ты можешь, ну, гора это такой пример, Может быть, этот пример связан... Почему всегда говорят горы двигать? Зачем вообще двигать горы? Чтобы строить на них что-то, да? Чтобы строить на этом месте. Вот Ирод Великий, тот сдвигал горы и строил на них, например, расширил храм. Да? То есть делать какое-то... Делать что-то серьезное. То есть если ты способен делать то, что ты делаешь... Вот у меня на YouTube... комментаторы пишут периодически «Мессии». Вот сегодня написал очередной, это 15-й, я рассчитал. 15-й «Мессия». И все они говорят: «Скоро вы узнаете, кто я, скоро вы узнаете, кто истинный Господь». И все вот так вот обещают, обещают, обещают. Никто ничего не делает, потому что силы нету. А когда человек, за ним реально что-то стоит, у него и работа спорится, дело какое-то идет.
Если вернуться к горе,
давай,
то получается, что дело не в какой-то там духовной силе, в стяжании благодати, там, в помазании, а просто в том, чтобы прийти в согласие с искрой внутри.
Да, ар, чтобы... вообще слово ар, гора, она связана со словом, то есть наоборот, слово район, беременность, связано со словом ар, гора, или горе, это то, что урожает что-то. То есть гора – это потенциал разрождение в мире. То есть ты можешь какую-то идею, мысль, например, построить и осуществить, превратить мечту в реальность, сказку сделать былью, вера, уверенность, да, в минимум. Да. Вот. То есть ты можешь реально какой-то свой план, какое-то свое видение осуществить. Вот эта гора, которая сдвинется. И поэтому, как бы, поэтому здесь как бы сыны мужа, то есть, ну, муж кто? Тот, кто рожает, тот, кто как бы не рожает. Ну, в Писании тот, кто рожает. Да, Авраам родился. Да, ну, это метафорически, конечно. То есть вы сможете иметь семя, которое будет иметь жизнь. Вы сможете осуществлять, реализовывать какие-то свои мечты, какие-то свои идеи.
То есть это не про чудотворение и про передвигание гор веры?
Ну, в какой-то степени это чудо. Приехали люди в пустыню, в страну Израиля и восстановили, построили прекрасную страну, город, сад. Это чудо. Но оно действие простых людей. И ну, много такого, да? То есть это не обязательно вот просто так, зачем двигать горы туда-сюда. То есть то, что тебе нужно будет, то и реализуется. Гора ведь это, ну и препятствие какое-то, да. То есть все пройдет гладко, все устроится, если ты будешь там. Вот это не цирк, чтобы двигать горы, то есть это не цирковой номер.
Вот у меня сейчас вокруг дома много гор, и там очень заботливо высажены деревья, просто рядами, такие красивые-красивые. Тысячи-тысячи деревьев. Это если я бы передвигал эту гору, ну вот люди старались, озеленяли, климат меняли. А я возьму и все испорчу.
Да, ты его в море сбросишь. Ну и да. Дальше пойдем чуть-чуть.
Еще, не дай бог, там какой-нибудь домик стоит на этой горе. Я его просто да. вижу, например, с другой стороны.
Родничок какой-то.
Куча неудобств.
Говоря, это, что... знаешь, как это есть такие эти в фильмах, сказках, да, вертят дом Бабы-Яги, там, повернись ко мне передом, к лесу задом, да, и начинают спорить, и этот домик бедный крутится. Вот. Так же и с горой можно играться. Только вопрос, зачем? Дальше пойдем.
Как у Ефремова. Вот же круто. А зачем?
Да, вот же круто. А зачем? Да. Дальше пойдем.
Давай дальше.
Да-да. Сказал Иешуа: «Царство подобно мужу-пастуху, у которого 100 овец. Одна из них, самая большая, заблудилась. Он оставил 99 и сказал, оставил 99 и искал одну, пока не нашел ее. Взволнованный он сказал овце: „Я люблю тебя больше, чем 99. Как вы думаете, почему деталька такая самая большая? Обычно, помните, да, белое солнце пустыни?
На той, которая больше потенциал.
Белое солнце пустыни, помните, там он перечисляет жен, да, и последняя Гульштай, которая все время где-то засматривается на что-то и так далее. Она там как бы самая маленькая такая. Но на самом деле человек, который может заблудиться, это, как правило, человек с самым большим потенциалом. То есть самая высокая душа – это, как правило, душа, которую ну, как бы на большей веревке болтается, ее больше заносит. Стадо, оно идет, и им легче всего идти в стаде. Отбиться от него на самом деле достаточно трудно. И только человек, который вдруг куда-то зашел, и вот он пошел искать, а мы говорили, что искать надо, но можно заблудиться. И можно заблудиться, и можно попасть в какие-то сомнения, в какие-то ереси, в какие-то мысли. И здесь, как сказано, да, там, где стоят раскаявшиеся, там праведник не может стоять. То есть вот этого человека, овцу, который ищет, благодаря огню в своей душе, Всевышний говорит, ей говорит, это утешение такое, я люблю тебя больше, чем 99. Действительно ли он, как, ну, это в данном случае пастух говорит, да? То есть пастух проявляет к ней свою особую любовь и особую заботу к этой, которая из несогласных. Вот бывает, что ты говоришь какой-то урок, проповедь там и так далее, и все кивают вот так вот, как собачка на... для машин ставят такую собачку, вот ты едешь, она кивает. Люди кивают, иногда не слушая. И кто-то вдруг слушает, и кто-то задает вопрос и говорит, а не так все это было, совсем не так. А зачем, а почему, а что и так далее. И вот как бы, можно сказать, ты оставишь этих кивающих иногда, да, и занимаешься ответом на вопрос, что человек здесь говорит, потому что это овца, она самая большая. Мы говорим здесь, правда, да, нужна оговорка, что это большая, может быть, и гордость человеческая, да, то есть там есть много всяких разных, ну, те же самые мессии, про которых мы говорим, которые открываются и всякое такое. Мы говорим про того, который большой, но все-таки овца, который не претендует быть вторым пастухом.
Я думаю, Алекс, у нее почему самая еще большая, у нее самый большой потенциал роста есть. Не самый большой, но потенциал роста.
Ну да, очень большой, да. Да, ну и это тоже, да.
Значит, любопытство поощряем, эксперименты одобряем, так?
В рамках вечности.
В хорошем смысле.
Да. Дальше идем, да? Сказал Иешуа, тот, кто пьет из моих уст, станет как я. Я также стану им, и тайное откроется ему. Как называется наше Евангелие? Все помнят, да, Евангелие от Фомы. А Фома кто такой? Что такое Фома? Теума, близнец. То есть и в самом начале, когда Фома там, сказал тайное слово, тайное сокровище, Иешуа говорит, ты стал такой же, как я. То есть свет Иешуа, свет его, он учитель, который, мы говорили там и про собаку на сене, и про то, и про другое. Иешуа передает свое учение полностью, абсолютно. То есть есть люди, которые там, мы тебя научим, но какие-то ноу-хау мы тебе не скажем. Или там, мы тебе вот это не доверим. Или это тебе рано, вырастешь, поймешь. Иешуа говорит... Я полностью передаю этот свет. Нет во мне тьмы, я не задерживаю, не мераю. Тот, кто действительно будет петь из моих уст, станет моим, станет един, сольется со мной. Нету барьера, нету потолка.
Получается, содержание Евангелий достаточно для того, чтобы ну, стать как он?
Я думаю, содержание Евангелий достаточно, чтобы узнать его и дальше становиться как он. Чтобы получить водительство внутри. То есть это не работа с текстом, это работа с тем, кто этот текст, кто за этим текстом стоит. Здесь, понимаешь, в чем дело, что Иешуа, знаем, умер и воскрес. Пасху недавно праздновали. И благая весть, вот когда спросишь, да, у меня был такой урок, который назывался «Благая весть в еврейском понимании». И кто-то, знаешь, есть люди, которые сразу все знают, кто-то написал «Христос воскрес, вот и вся благая весть». Но ведь Иешуа-то излагал Евангелие, нес благую весть еще при жизни. А благая весть его была, что вот он, Господь, вот, вот она мудрость, вот она раскрылась. И вы тоже можете умереть и воскреснуть. И его смерть и воскресение – только доказательство того, что там была благая весть, что она работает, что это не вымысел. И в этом смысле речь идет о том, что он дает жизнь, я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. Вот она, благая весть. Это не благая вещь, что тебе сказали, а мы продали его на органы и закрыли твою ипотеку, он умер за твои грехи. Это тоже, но кого это радует? Благая весть – это то, что ты можешь стать его близнецом со всеми своими, ограничениями, со всем, что в тебе заложено, можешь стать с ним одним. Есть ведь как такой подход, что можно сказать так в христианстве, что Иисус – это Бог, Богочеловек, как его не определяет, здесь неважно, это недосягаемая величина. А он отвечает, скажем, все вы боги, да, или достаточно ученику быть как учитель, да, или вот здесь говорить будет. То есть вопрос в том, что можем ли мы учиться у того, кто другой природы и кем мы никогда не станем. Если ты идешь учиться шахматам, ты можешь играть в шахматы больше и лучше, чем твой тренер когда-нибудь. Тренер будет только рад. Здесь еще говорит, у меня нету иерархии, я не собака на сене. Я пищу даю, тот, кто будет пить из моего рта, тот станет. Ну и ты делай так же, хотя бы. Да? Чтобы тот, кто у тебя учится, мог быть тобой, чтобы не было каких-то секретов, сказать, а это я тебе не расскажу, чтобы ты, не дай Бог, забрал у меня мое служение. Понятно вроде, да?
Можно, конечно, прицепиться к слову «иерархия», потому что это отдельно такая тема большая.
Прицепиться.
Мне кажется, фундаментально.
Здесь нет соперничества, что хочет сказать, вот о чем. Здесь есть сотрудничество, нет соперничества.
Да. Я также стану им, и он станет мной, и я также стану им. И тайна откроется ему. То есть, я ничего не скрываю. Нету никаких ноу-хау, все здесь.
Это про имя Бога, потому что имя нашего Бога – это дающий жизнь.
Можно сказать, конечно, это про имя Бога.
Да. Это же не Ваал,
который… Это не Ваал, да.
Конечно. Это такая тема фундаментальная, может быть…
Это может быть, про имена Бога конечно. Можно отдельно говорить, потому что это не тема для религиозного отступления.
Просто вся религия, мне кажется, это тема про Ваала, на самом деле, про Господь.
Даже про Молоха, не про Ваала.
Да, точно, про Молоха, да.
Про Молоха. Потому что Ваал, он нейтральный, а Молох злой. Знаешь, как этот защищающийся жест, когда человек, там, папа придет накажет, папа придет ударит. Есть такой у Шолома Алейхема «Мальчик Мотл», знаешь, серия рассказов про мальчика Мотла, еврейского мальчика, местечкового сироту, который учится в Хедере. И в Хедере есть Меламед, учитель, как учитель начальных классов, который жестоко бьет детей за все проступки. И вот каникулы начинаются, он отпускает детей на каникулы, и он говорит, вы сейчас идете на каникулы, и меня не будет, но потом, когда вы вернетесь в школу, я узнаю, кто что где барагозил, я потом изобью, высеку. И тут возникает пауза, говорит, а впрочем, чего ждать-то? Давайте я вас сейчас просто высеку, и вы тогда уже пойдете, потому что все равно же на барагозить. Вот это Молох. То есть тот, который ищет, как бы тебя уловить и так далее. И очень часто восприятие такое восприятие. Я утреннюю молитву забыл помолиться. Бог меня накажет. Мы все умрем. Да? Я нечаянно в субботу свет зажег. Все, тебе конец. Гореть тебе в аду, и Бог уже пошел котел выбирать для тебя. Вот. Вот это Молох, такой злой, мстительный Бог. Но мы говорим, наш Бог благ, его природа делает добро. И вот здесь Ишуа тоже говорит, да, все откроется. То есть Божье благо, Божье добро, оно безгранично. И в области раскрытия знания он хочет дать все.
Он есть свет.
Он есть
свет. Получается, Господь это Ваал Ваалов, Ваал Ваалыч.
Ну, вот так переводят это, как Господь, тетраграмматон. Но это не Господь на самом деле. Это Вседержитель, я бы сказал. Дальше пойдем, да? Потому что мы здесь можем навечно остаться. Сказал Иешуа: «Царство подобное мужу, который имеет на своем поле тайное сокровище, не зная о нем. И потом он умер, оставил его сыну своему. Сын не знал, он получил это поле и продал его. И тот, кто купил его, пришел, вспахивая, нашел сокровище. Он начал давать деньги под проценты тем, кому хотел». Ну, остались сейчас в стороне сейфа, конец. Тора, традиция, которая передается из уст в уста, чтения какие-то. Вот мы начали с этого, да, про отца и мать. Можно передавать какие-то тексты, зубрить их, какие-то молитвы, что-то, не видя того сокровища, которое в них есть. То есть вообще не оценивая, все на автомате. И даже вот вдруг кто-то пришел и вспахал, кто-то решил поковыряться. То есть вот вопрос к восприятию Торы, которая передается. Можно из поколения в поколение передавать какие-то одни и те же пустые слова. Или даже не пустые слова, а слова, наполненные определенной духовностью, но уже, как бы сказать, ну, отмеренные. И вдруг можно увидеть, а тут ведь есть еще слой, а тут, если копнуть, тут же еще вот что есть. И люди передают, передают и передают, вроде бы как бы цена какая-то есть, да, потому что кто-то оставляет это в наследство, кто-то продает. То есть у этого есть какая-то стоимость, это как-то ценится, но никто не понимает истинной стоимости того, что там раскрыто, что там может быть раскрыто. И вдруг кто-то касается этого, кто-то вспахивает, начинается, как родник раскрывается, да. Ну, Иешуа часто говорит, да, потекут реки, потоки воды живой, да, что-то вдруг начинает биться, и это можно давать под проценты, в данном случае давать в рост, то есть давать на развитие, то есть можно уже давать эту Тору как сокровище, не как что-то, в чем спрятано сокровище, а как живое, то, что дает жизнь, какое-то новое раскрытие, новая грань, новый свет.
Снова про любопытство. Искать новые смыслы хорошо и полезно.
Да, да. И что? Главное, что многие не замечают. Не слышат, не видят. Да? Ну, в общем-то, снова про то же самое, да. Сказал Иешуа: тот, кто нашел мир и стал богатым, пусть откажется от мира. Ну, там мы тоже, в общем-то, уже разбирали. Слово есть сомнения постоянно на пути. Нужно ли? То есть, с одной стороны, мы говорим, что у человека, который нашел, реализовался, у него двигаются горы. И вот кто нашел вот это вот управление горами, реализацию идей, как вот, знаешь, такой старик Хаттабыч, который может там дворцы построить, еще что-то, пусть не тратит эту силу на мирское, с одной стороны. С другой стороны, можно сказать и так, что тот, кто, и вот это тоже там дальше будет видно, тот, кто достиг каких-то духовных высот, стал достойным учителем, пастором, служителем, раввином, может пасть на мирское. Может, благодаря, ну, как любят, чтобы его называли раби, и почести, и деньги, и все остальное, да? Нужно отказаться от мира. Сам Иешуа вот во время испытания ему тоже сказали: если ты такой богатый, да я тебе дам все богатства земли. И он отказался. Да, то есть есть какой-то вектор, куда эти усилия надо принимать, куда свое богатство все-таки складывается. Почему? Потому что дальше небеса свернутся, и земля в вашем присутствии, и тот, кто живой, от того, кто живой, не увидит смерти. Тот, кто постиг самого себя, мир недостоин его. То есть во все, что вы вложите, все это исчезнет на ваших глазах, потому что вы вечны. Потому что вы вечны, и поэтому ищите там, где вечность, там, где источник жизни. Если вы поймете себе ценность, вы поймете, что мир — плохая шкатулка для того, чтобы себя в нее класть.
А можно подробнее «Небо и земля свернутся»? Это про что еще раз?
«Небо и земля свернутся» – это как вся система координат исчезнет. То есть это не апокалиптика. Это,
ну, в апокалиптических всяких тоже пророчествах там что там поколеблется небо, там луна изменит цвет, там звезды там падут. Это такой же образ, да?
Да, это образ. Но в смысле, что да, координат. Да, ну изменится, именно изменение системы координат. Это не то, что вот есть, конечно, школы, которые понимают это все в апокалиптическом смысле. Но речь идет здесь про другое.
А живое от живого – это тот, кто ожил от того, кто дает жизнь?
Так? Да, да. Ну, мы же там говорили про мать и отца. Кто мать, кто отец, да? То есть от кого мы… Это же традиция или оживленная традиция? Ну, буква или дух, если уж перевести в другую систему координат, чтобы еще усложнить.
Интересно, что… Система координат, она реально изменилась и снаружи тоже. Мир совсем не такой, и вообще вещи потеряли смысл, понятия потеряли смысл.
Ведь если мы возьмем еврея какого-то времени, для него было важно, чтобы дети его наследовали его землю, да, или там, чтобы было много сыновей. Ну, много чего поменяло смысл, да, все ценности поменяли смысл. Но не то, что касается именно жизни, именно то, что касается мира.
Алекс, у тебя в каком-то уроке была такая мысль, что то, что сделано под солнцем,